15 часов и почти 11 минут в Башкирии, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев, «Персонально ваш». Сегодня секретарь башкортостанского отделения незарегистрированной либертарианской партии России Расул Мулатагиров. Расул, добрый день.
Добрый день, Айдар, добрый день все слушатели эфира.
Мы в прямом эфире работаем, трансляция на Ютубе также ведется, там есть возможность писать в онлайн-чат, задавать свои вопросы, оставлять реплики и просто общаться. Обычно у наших слушателей там своя атмосфера спустя какое-то время образуется, поэтому приглашаем вас присоединиться к этому. Также можно вопросы задавать традиционными методами с помощью смс-сообщений, сообщений в Телеграме и Ватсапе по номеру телефона +7 927 304 10 51. Ну что ж, Расул, вы у нас впервые в программе «Персонально ваш». Я видел, что коллеги из других городов, с «Эхо Москвы», довольно активно и часто приглашают представителей либертарианской партии. Например, на «Эхо Москвы» в Самаре только вчера был эфир, да, с активистом вашей организации. И хотелось бы понять все-таки, чем вы занимаетесь конкретно и в Башкирии тоже. Давайте мы с вами начнем, как это в духе «Персонально ваш», обсуждать актуальные темы. И, наверное, приступим с обязательной вакцинации в России, в некоторых субъектах, их 10, насколько я помню, и в целом об ужесточении противоэпидемических норм в Башкирии поговорим. Я видел несколько ваших публикаций на тему отечественных вакцин, на тему того, что сейчас происходит. Давайте как-то вот попытаемся вашу позицию узнать, сформулировать, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит на фоне пандемии.
Эйдар, я так понимаю, вопрос по поводу моего отношения к вакцинации, в том числе, наверное, к обязательной вакцинации, правильно?
Да.
Хорошо. Смотрите, я как либертарианец считаю, что каждый человек, он ответственен, ну, и за себя, он может выбирать, делать тот выбор, который ему свойственен, не противоречит его убеждениям, и он вправе решать то, как относиться к своему здоровью. Если он принял решение, что он не хочет вакцинироваться, а причин для этого немало, ну, банально даже то, что еще пока ни одна вакцина не показала, ну, нет никаких исследований о вакцинах, в том числе и об иностранных тоже, как они себя покажут, какое воздействие окажет на здоровый человек через, например, допустим, ну, 3-5 лет, да, то есть пока все исследования достаточно короткие. Поэтому я считаю, что любой человек вправе взвешивать риски и принимать свое личное решение, хочет он вакцинироваться или нет. То есть, разумеется, с другой стороны, есть риск заболеть и умереть от коронавируса, да, но каждый вправе как бы делать свои ставки. Вот, я вот так на этот вопрос отвечу. И что касательно обязательной вакцинации, то есть даже сам президент Владимир Путин, как мы вчера слышали, в общем-то высказался о том, что обязательной вакцинации у нас в стране быть не должно. Вот. Но тем не менее, как мы видим, де-факто ну, слова расходятся с делом, и мы видим в тех или иных сферах жизни общества, по сути, дискриминацию людей, которые не вакцинируются. Причем это все-таки нужно отдавать себе отчет, что эта дискриминация, в общем-то, инициирована государством в том числе. И тут такой интересный момент получается, что государство, в общем-то, говорит нам в разных законах, допустим, что как бы никакой дискриминации не должно быть, там, ну, ни по цвету кожи, ни по каким-то другим, допустим, признакам. Вот. Но, тем не менее, само государство так или иначе этой дискриминацией занимается. И в данном случае оно занимается дискриминацией жителей, которые не вакцинируются. Я считаю, что такие вопросы должны просто отдаваться обществу, частным бизнесам, да, им тоже надо как-то выживать, вот, и они сталкиваются с большим сейчас, большим трудом они сейчас собирают посетителей своих кафе. Даже та же самая прививка от коронавируса, которую сейчас делается, «Спутник 5», вот я спрашивал, как я выяснил, для того, чтобы посетить кафе, например, нужно получить QR-код, но дело в том, что QR-код дается только после второй прививки, после первой прививки он не дается, и поэтому даже те, кто, по сути, начали вакцинироваться, сейчас сделали первую прививку, они все равно являются, ну, изолированными в какой-то степени от общественных благ, там, в виде похода в кафе или куда-то еще. Но я считаю это недопустимым, и я считаю, что не должно, каждый человек вправе делать свой выбор, и это не должно в никоем случае никак регулироваться и директивно устанавливаться государством, какие-либо правила.
Но все-таки, если мы посмотрим, например, на другие страны, Соединенные Штаты Америки, Западные и так далее, Израиль, пожалуйста, там огромное количество человек привилось, это больше половины уже населения этих стран, а в России мы видим динамику совершенно не такую точно, но видим тот самый рост заболеваемости, третью волну, как ее называют. При этом третьей волны сейчас в странах, где высокий уровень иммунизации населения от коронавируса, ее там нет. Ну, либо есть, но она не такая большая, стремительная, как в России. Если учитывать наши современные российские реалии, может быть, действительно принуждение к вакцинации — это единственный способ сформировать какой-то коллективный иммунитет и хоть как-то эту ситуацию уже, так сказать, взять под контроль и решить ее, эту проблему?
Я считаю, чтобы какая-то ситуация, ну, разрешилась благополучным образом, ну, должно существовать как можно больше свободы у людей. Например, сейчас у людей нет свободы в плане выбора вакцины, насколько я знаю. Вот. И то же самое Pfizer, о котором вот мы говорим. Даже, по-моему, если кто-то, насколько я знаю, сделает прививку им, она не считается, по ней, по-моему, не дается QR-код даже. Вот. И я такую информацию слышал. Вы можете подтвердить эту информацию, да?
Я знаю только, что Pfizer не зарегистрирован на территории России, поэтому в целом не прививаться, не ввозить, тем более этот препарат в Россию нельзя.
Угу. Хорошо, просто я слышал, что, по-моему, даже если кому-то удалось, то QR-код даже по таким случаям человеку не выдают. Вот. И, знаете, это все как бы вызвано тем, что человек, как бы, по сути, в какой-то степени, ну, в абсолютной степени, в общем-то, отстранен, изолирован какого-то свободного рынка, и мы видим там, ну, на рынке только наши отечественные препараты. Это в любом случае создаст какое-то недоверие к тому, что, ну, создается ощущение, что тебе пытаются что-то втюхать, пытаются, как бы, ну, за тебя сделать выбор. Это нехорошо, как бы, люди это чувствуют, им это не нравится, возможно, в какой-то степени они себя чувствуют подопытными крысами. И даже если, допустим, ну, допустим, просто дайте им возможность вакцинироваться разными вакцинами, пускай они там, пускай платно делают, да, в чем проблема? Но вот это создает недоверие, насильственная услуга воспринимается обществом нехорошо.
Но все-таки, если мы сравним, например, Москву, Московскую область и еще ряд регионов с Башкирией, то мы увидим, что в нашей республике нет, так скажем, де юре обязательной вакцинации. Да? У нас, как ее называют, добровольно-принудительно, но вот эти жесткие меры. Это было правильное решение Радия Хабирова все-таки не вводить обязательную вакцинацию, или это не имеет никакого значения, если учитывать то, что происходит сейчас?
Ну, я считаю, что правильным решением со стороны любого там чиновника будет вообще просто не вмешиваться в общественные вопросы, потому что рынок сам может себя проконтролировать. Как будет выгодно участникам общества, так оно и будет. Поэтому никакие регуляции здесь не нужны абсолютно, я считаю. Если есть какая-то потребность со стороны общества, когда они хотят, ну, ввести какие-то свои ограничения, они вправе это сделать. Владельцы бизнесов могут сказать: мы не хотим, допустим, обслуживать здесь людей, которые, ну, не сделали прививку. Это нормально, в общем-то, если владелец частного бизнеса так вот решил. В другом месте, допустим, владелец частного бизнеса решил, что, ну, такие условия, что я готов рискнуть, да, вот. Я считаю, что, ну, отсутствие, по крайней мере, такого решения обязательной вакцинации, оно как бы хорошее, разумеется, вот. Но я не знаю, насколько оно соблюдается на практике.
Если, допустим, в Россию сейчас ввезут тот же Pfizer, как вы думаете, каков будет отклик нашего общества? Будет ли больше вакцинированных людей?
Мне даже кажется, что больше людей по желанию пойдут вакцинироваться и спутником. Например, если, допустим, в ценовой категории Pfizer будет на несколько, там, не знаю, тысяч рублей дороже, но при этом у человека будет какая-то возможность выбора, да? Возможность выбора всегда лучше, чем ее отсутствие. Даже если, например, там это идет речь, возможно, о товарах более низкого качества или, наоборот, заведомо более высокой цены, да? То есть, ну, в любом случае, наличие выбора всегда, ну, в какой-то степени, ну, больше выбора всегда лучше для человека, вот что хочу сказать. И больше доверия, разумеется, к рынку будет.
Все-таки, вы знаете, очень парадоксально получается, люди, вот мы следим за настроениями, да, насколько можем это себе позволить сделать, люди действительно не доверяют этой вакцине, очень много таких есть, но при этом они же, например, ну, совершенно там спокойно относятся к каким-то другим, так скажем, общественно-политическим явлениям, идут голосовать за Единую Россию, там, за Владимира Путина, идут голосовать за те власти, которые в целом эту обязательную вакцинацию, возможно, вводят и подобные какие-то действия делают. Вот этот парадокс, он в чем состоит? Почему именно вот так происходит? И с чего нам ожидать на ближайших выборах все-таки? Ударит ли как-то сегодняшняя ситуация с вакцинацией обязательной по результатам?
Смотрите, я из вопроса, во-первых, так понял, что вы хотите сказать, что, допустим, люди с большей вероятностью пойдут, например, проголосовать за Путина, если им сказали это сделать на работе, ну или вообще просто прийти на участок, да, чем, например, рискнуть все-таки пожертвовать своим здоровьем там, в какой-то степени и сделать вакцинацию, да, правильно?
Да, в таком смысле тоже, да.
Ну, смотрите, ну, наверное, если это на самом деле на практике так, просто я, честно говоря, первый о такой, как бы, слышу тенденции, ну, может быть, просто что-то упустил, но мне кажется, просто чем ближе человека затрагивает какая-либо проблема, да, тем больше, как бы, его, ну, тем больше какой-то степени осознанности у него появляется, да, когда непосредственно уже, ну, дело касается того, чтобы на мне, возможно, послали какой-то медицинский эксперимент, ну, кто знает, ему этого не хочется, и, конечно, он, наверное, скорее всего, не будет... Ну, больше людей постараются все-таки эту прививку не делать, если они на самом деле не хотят. Ну, к выборам такое у нас отношение специфическое, да, особенно у работников, которые работают в государственных компаниях, например, такие как Роснефть, допустим, или, допустим, работники бюджетных учреждений. Если это вопрос проголосовать за, ну, за какого-то кандидата, да, и чтобы их не уволили с работы, например, ну, это сделать, наверное, чуть менее... там сказать, болезненно для самого себя, чуть менее рискованно, чем сделать прививку. Поэтому, мне кажется, больше поэтому людей именно... Ну, здесь такой вот дисбаланс есть, о котором вы сказали. То, что касается именно обязательной вакцинации и возможного, как это все повлияет, ну, по крайней мере, пока отсутствие обязательной вакцинации, по крайней мере, президент то, что сказал, я хочу сказать, что если сейчас президент скажет, что объявит обязательную вакцинацию, мне кажется, просто рейтинг «Единой России» проправительственных каких-то кандидатов, не обязательно от «Единой России», которая официально выдвигается, как бы люди все равно знают, кто от кого идет, но как бы они еще сильнее понизятся, чем они есть сейчас, и поэтому они не станут, скорее всего, этого делать как-то суперофициально. Но в регионах, как мы с вами видим, уже объявлены какие-то, не знаю, индивидуальные планы, да, когда они в субъектах различных уже вводят, по сути, обязательно вакцинацию. Но в любом случае, мне кажется, создаст недоверие все равно, опять-таки, очередное, ну, к власти в том числе, и мне кажется, это подорвет все равно ее рейтинг в этих регионах.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме России Сергей Миронов считает, что указ главы Башкирии об ужесточении этих антиковидных мер является дикой смесью чиновного самодурства, неуважения к людям и правового нигилизма, который превращает большинство населения в изгоев. Это вот была цитата Миронова. А все-таки, как вы думаете, чем она вызвана? Предстоящими выборами, да, как-то попытаться завоевать, так скажем, электорат, его внимание, или это, ну, действительно что-то такое разумное, с чем вы тоже согласны, в том числе проявление оппозиционности, так скажем?
Ну, я не верю в том, что это, как сказать, проявление оппозиционности, потому что любая системная партия в нашей стране, она, по сути, выполняет просто какую-то роль. Иногда, возможно, нужно как-то, ну, какой-то спектакль разыграть, я не исключаю этого. Но слова, разумеется, верные, о том, что люди стали изгоями, это совершенно верно. Может быть, таким образом они каким-то пытаются... Ну, как-то переманить внимание к себе. Ну, почему нет? То есть, ну, наверное, неплохо, например, обогнать, например, ближайших конкурентов, там, которые из КПРФ, допустим, или из других партий. Но в целом я не верю, что это какое-то проявление оппозиционности, потому что в целом эти люди говорят то, что им позволяют сказать, как правило, и никаких... Если это самая оппозиционная их не цитата, то как бы, ну, я не назову эту партию оппозиционной, так сказать.
Но все-таки, если мы, например, посмотрим на другие партии, парламентские, в том числе КПРФ, мы видим, что довольно часто они как-то действуют вроде бы оппозиционно вот, по отношению к действующей политической элите. Являются ли коммунисты чем-то наподобие оппозиции настоящей, по вашему мнению?
Ну, я считаю, очень много зависит от людей. То есть, как партия, в целом, я считаю коммунистическую партию абсолютно системной. Вот. Но все-таки иногда, может быть, какие-то люди, которые попадают в эти партии, они как бы действительно руководствуются какими-то... Ну, не то, что... Они точно такие люди есть. И они сильно хотят изменить страну к лучшему. То есть и таких людей, в принципе, можно как-то выискивать. И их как бы видно, как правило. Вот. Но в целом все равно я не верю, что эти партии, ну, можно назвать оппозиционными, они ничего не делают для того, чтобы... Цель по любой политической партии – это прийти к власти. Я не вижу, что коммунисты стремятся прийти к власти. Я не вижу, что ЛДПР стремится прийти к власти. Они просто, как сказать, они просто живут на эти государственные, ну, государственные финансирования, которые положены партиям. И, в общем-то, все. Больше они ничего, по большому счету, ну, такого прям глобального не делают. Они не стремятся прийти к власти. Поэтому я не считаю их, я считаю их системными, поэтому вот.
Вы знаете, а что вы можете сказать касаемо умного голосования этого механизма? Да, по словам некоторых сторонников Алексея Навального, сейчас нужно голосовать за кого угодно, кроме единороссов, чтобы вот как-то сократить их количество в органах власти и снизить, естественно, влияние. Вот это нормальная стратегия, на ваш взгляд, если мы будем выбирать того же коммуниста или члена Справедливой России, которые, как вы считаете, не являются настоящей оппозицией? Это будет все-таки лучшее решение вот сегодня?
Как это ни парадоксально, да, действительно, это будет лучше, потому что это, конечно, можно сказать, что в какой-то степени они все являются одного поля ягодами, но, ну, потому что они все-таки системная оппозиция, как я их всех считаю, но, разумеется, когда мы вносим туда людей из разных структур, может быть, куда-то попадет как раз-таки один из таких вот коммунистов или членов ЛДПР, ну, допустим, для которого какие-то, не знаю, ну, который живет какими-то своими ценностями, да, и, допустим, он, да, готов как-то, возможно, даже какие-то инициативы продвигать в партии, возможно, они даже будут идти, может, в разрез программы партии или позиции партии в каком-то вопросе. То есть всегда можно надеяться на каких-то людей, ну, более честных, лучших из этих партий, вот. Ну, во-вторых, разумеется, в любом случае, какое-то внесение вот этого дисбаланса, в какой-то степени хаоса, наверное, да, упорядоченного в ряды единороссов, которые могут с собой вообще по умолчанию просто очень легко и просто договариваться, это в любом случае лучше, чем отсутствие вот такого, ну, такого феномена, такого факта, да, если когда они будут очень легко между собой договариваться и практически все вопросы решать там с полуслова друг друга понимать, с закрытыми глазами все это делать, вот. Поэтому я считаю, да, что это хорошая все-таки инициатива, это последний, по сути, мирный инструмент, который остался сейчас в руках российского избирателя. Я считаю, что не воспользоваться им, это, ну это большая ошибка.
Все-таки противники умного голосования заявляют, что среди тех кандидатов, которые предлагают сторонники Алексея Навального, есть, например, сталинисты и так далее, которых точно не стоит избирать, по их мнению. Все-таки, а если действительно такие люди придут сейчас ко власти, что будет с нашей страной?
Если такие люди придут ко власти? Ну, если такие люди придут ко власти действительно, то есть и станет их вдруг 51%, в чем я очень-очень сильно сомневаюсь, то я думаю, что, например, по крайней мере, давить на них общественно будет гораздо легче, чем на вот этот вот уже сформировавшийся аппарат «Единой России». То есть, ну, сами, наверное, поняли, то есть, получается, легче там какого-то, ну, у них явно нет никаких таких государственной поддержки, как, например, у «Единой России». Поэтому, ну, с ними будет в любом случае вступать в диалог даже гораздо легче. Вот. Какая бы эта сила ни была, ну, честно говоря, это сделать будет очень трудно, да, какой-либо там партии, да, будет, слава богу, если они все вместе, различные партии, ЛДПР, КПРФ, Яблоко и другие, все вместе, хотя бы, чтобы набрать 51%, это будет, конечно, уже очень хорошим результатом. Вот. Но для этого надо хорошо постараться и всем прийти на избирательные участки и проголосовать, как рекомендует умное голосование.
Но все-таки вы верите, что умное голосование сработает в этом году? Ну или что-то подобное. Если люди придут и массово начнут голосовать за других кандидатов, например, не за единороссов, это сработает, как вы думаете?
Я верю, что это сработает. В первую очередь я верю в это потому, что, во-первых, как мы видим, все-таки все больше и больше людей не боятся уже, ну, как-то выходить на улицы. То есть, ну, даже если мы посмотрим на Уфу, у нас там, ну, по разным оценкам на разных митингах было от 5 там, до 7 тысяч, кто-то даже больше насчитывал людей. Вот. Я считаю, что люди в целом уже готовы к какому-то такому, ну, по крайней мере, в большей степени готовы к такому вот, ну, объединению, да, друг с другом. Возможно, даже не всегда в зависимости от какой-то принадлежности какой-то конкретной партии или программе, просто им уже надоело то, что происходит. И я считаю, что они готовы как бы к следующему шагу, да, чтобы выразить свое мнение. И если они так сделают, как бы у них повысится, если они придут на выборы, как можно больше людей, у них повысится уровень вовлеченности в
Расул,
политику.
Да, мы с вами буквально через несколько минут продолжим. У нас новости, оставайтесь с нами. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня секретарь Башкортостанского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России Расул Мулатагиров. Расул, мы с вами много в первой половине эфира говорили про разные партии, в частности КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия». Хотелось бы поговорить о Либертарианской. Хоть эта организация не является официальной партией, да, потому что она не зарегистрирована, я часто довольно получаю разные новости – из разных регионов России, что ведется определенное давление со стороны правоохранительных органов, и у нас тоже, да, неоднократно вас задерживали несколько раз на одиночных пикетах и других активистов башкортостанского отделения либертарианской партии. Что, если сравнивать Башкирию и другие регионы, все-таки у нас ситуация поспокойнее, на ваш взгляд, или она такая же?
На мой взгляд, ситуация в Башкирии, ну, она пока в настоящее время поспокойнее, потому что, ну, например, вы говорили, что ваши коллеги из других городов, вы видели, что они вызывают в эфир наших однопартийцев, да, но, ну, насколько я знаю, например, в Самаре в последнее время было 3 таких эфира, вот, с разными членами, и я считаю, что степень вовлеченности в политику, да, именно степень активного участия в каком-то избирательном процессе или в каких-то других, в наблюдательном процессе, она, ну, прямо связана с тем, насколько сильно власть, ну, себя будет репрессировать. Вот. Что касается... Почему у нас ситуация спокойнее? Потому что наше отделение, я считаю, что оно пока еще, ну, не работает на полную мощность, на которую бы мы хотели рассчитывать. Вот. Но если мы посмотрим на ту же самую Самару, там члены нашего отделения, члены нашей партии, они выдвигались кандидатами на предыдущих муниципальных выборах, они активно участвовали в наблюдении, вот, организовывали вот работу предвыборных штабов, активно участвовали во всем этом, поэтому вот к ним пристальное внимание. К нам тоже внимание в настоящее время есть, но нам еще есть над чем работать. Вот, и когда действительно нас начнут еще сильнее прессовать, это значит, что мы начнем еще лучше работать. Вот, под работой, которую я подразумеваю, который бы нам вот в ближайшее время хотелось бы как-то поучаствовать. Ну, разумеется, это помощь в наблюдении на выборах. Вот, все наши члены, ну, постараются участвовать на избирательных участках в нашем регионе, в нашем городе Уфе. И в будущем мы, конечно, надеемся еще на некоторые вопросы, там общественно-политические тоже обращать внимание. Ну, например, допустим, решение каких-то муниципальных проблем в городе. Нас эта тема тоже очень сильно как бы интересует, вот. Но мы уверены, что как только мы начнем чуть больше, возможно, потенциальный электорат набирать, за нами тоже начнут еще пристальнее смотреть. Вот.
Mm-hmm. Все-таки вы говорите, нормально. Пока все-таки есть какое-то внимание. Что это за внимание?
Ну, пока внимание ограничивается лишь тем, что, ну, нас уже по умолчанию задерживают на каком-либо пикете. Вот, перед митингами очень часто, да, не часто всегда, к членам нашего отделения, ну, ко всем стучаться домой силовики, вот, и, ну, пытаться каким-то образом нас подкараулить, видимо, или что-то еще сделать, поэтому все-таки для них, наверное, не секрет, как бы туда, куда они стучатся, там нас найти, наверное, ну, невозможно, в день митинга точно, вот, поэтому могут даже не пытаться и не приходить, как бы это совершенно бесполезно, затея, можете этого не делать, если вы это слушаете, вот, и, ну, пока ничего более жесткого пока не было.
Хорошо, но все-таки я так понимаю, что либертарианская партия — это в основном такое молодежное движение, да, и у нас, я знаю, некоторых активистов, это молодые люди, и все-таки молодежь сегодня, она политизирована больше или все-таки аполитична, на ваш взгляд?
Смотрите, на мой взгляд, как бы она, это немножко сложный такой вопрос на самом деле. С него, мне кажется, нужно подойти с двух сторон. Мне кажется, если бы у нас была как бы свободная ситуация, где никогда бы никому не угрожали ничем, вот, наверное, она была бы даже более политизированной, чем сейчас. Но с другой стороны, то есть не боялась бы принимать какую-то активную часть в каком-то движении, им бы не было бы страшно, там, допустим, выйти в пикет, да. А вот так вот, когда, допустим, их, допустим, им сказали в университете, ну, как мы это слышали, в принципе, от прохожих, которые с нами так или иначе общались, когда вот мы стояли в пикете, кто-то из них спрашивал, вы там не боитесь, а вдруг там вас заберут и так далее. И когда я уточнял, почему вы так думаете, они говорят, что нас как бы запугивают там в университете, что нам нельзя не ходить ни на митинги, ну и тем более уж на пикет, само собой, когда стоишь внутри города и рискуешь быть задержанным полицией, это еще страшнее, никто там, ну, мало кто как бы готов, ну, то есть посидеть там 3 часа в полиции. Вот, поэтому я просто хочу сказать, что мы просто, возможно, не видим еще ту активность, которая могла бы быть, вот, в обществе. То есть я считаю, все-таки молодежь, она достаточно умная, она понимает, что происходит в стране. Рейтинг доверия Путина со стороны молодежи, ну, я думаю, вообще, ну, может быть, он близок к нулевому, я не знаю, потому что ни одного, по крайней мере, молодого человека, с которым я разговаривал, хоть он политически, там, не знаю, ну, как-то разбирается там во всех типа политических вопросах, либо не разбирается, ну, никого нет никакого доверия к единороссам и к Путину. Но не то, что ни у кого, но очень маленького процента, на самом деле. Поэтому я считаю, что именно их мнение, оно, у них есть сформированное мнение, просто им нужны какие-то способы реализации его, и, например, умное голосование — один из таких вот способов мирных, безобидных, в общем-то, когда мы можем увидеть какой-то выплеск всего этого.
Но все-таки угрозы, получается, работают, раз молодежь боится выходить на пикеты.
Ну, я, честно говоря, не буду немножко врать, потому я не говорил, что молодежь боится выходить на пикеты, потому что просто об этом не знаю, хотят они или нет, да. Но, очевидно, на митинге они как минимум точно боятся, потому что это я слышал. Но про пикеты, как бы, они нам просто спрашивают, вам не страшно или нет. Вот. Да, очевидно, она боится, потому что это совершенно нормальная реакция человека, бояться чего-то, если тебе за это что-то могут сделать. Но при этом нужно, конечно, себе давать отчет, что встать с картонным, там, каким-то, с картонкой или с листком, или просто выйти на улицу погулять, в этом нет ничего противозаконного. И это ненормально, что мы этого боимся. Но государство, конечно, нас запугало до такой степени, что мы этого боимся. Это ненормально, с этим нужно бороться.
Ну, вы знаете, я в первой половине задал вопрос про доверие к вакцине, да, и доверие к действиям властей. Ну, что я имел в виду на самом деле? Давайте я все-таки уточню, да. По последнему исследованию Левада-центра, это иностранный агент, по мнению российских властей, мы должны об этом по российскому законодательству каждый раз говорить, 41% россиян высказываются за то, чтобы вернуть смертную казнь, как это было в начале 90-х годов. Все-таки это люди, получается, не строят, по вашему мнению, некие параллели, да, что смертная казнь, она может, например, применяться к тем, кто незаконно осужден, так скажем, несправедливо и так далее. Вот все-таки здесь есть какая-то корреляция? Или наше общество не готово пока строить такие параллели?
Сейчас я примерно постараюсь ответить. Во-первых, я считаю смертную казнь недопустимым. Это, ну, грубое нарушение прав человека. Каким бы человеком, как это может быть сейчас, может быть, кто-то сейчас, не знаю, со мной не согласится, но даже если человек террорист, к нему смертную казнь применять, я считаю, не стоит. Вот. Это, ну, это нарушение прав человека. Вот. Что касается именно ответа на вопрос, мне кажется, нужно еще в том числе, не знаю, было бы хорошо понимать, из каких побуждений они отвечают, что смертная казнь — это хорошо. Может, отвечая на этот вопрос, они думают в первую очередь о чиновниках, которые сейчас у нас работают. Может, они думают о государстве, о тех людях, которые всегда оказываются безнаказанными за их преступления. Поэтому, если, например, они отвечают это из таких побуждений, то понять их можно. В общем, а других побуждений для того, чтобы так отвечать, я не вижу. Я не вижу больше преступников на этой стране, чем российское государство. На самом деле, чиновники, это всегда уходят от ответственности какой-либо.
Хорошо.
Вот, может, они отвечали поэтому так.
Еще одно исследование Левады-центра. Как вы относитесь к решению суда по делу Алексея Навального? Был такой вопрос задан. И знаете, вот мы, например, видим, что люди 55+, 60% из них считают, что решение суда было справедливым. Небольшая часть, что решение было несправедливым. И еще такая же небольшая затрудняется ответить. Конечно же, по мере изменения, так скажем, возраста в меньшую сторону, количество тех, кто считает решение несправедливым, увеличивается, но не так сильно. Вот, например, категория 18-24 года, там почти 40% человек считает, что решение было справедливым. Почему такое недоверие к политику, который незадолго до этого решения суда опубликовал довольно большое расследование, до этого это тоже неоднократно делал, где доступно объясняет, раскрывая, так скажем, вероятные коррупционные схемы?
Да, эта цифра, на самом деле, даже меня немножко печалит. Может быть, я, честно говоря, первый раз о таких цифрах услышал, вот, что они настолько большие. Я считаю, что, конечно, нужно не убирать с счетов, да, машину государственной пропаганды. Она делает свое дело. Вот. Я точно не знаю, конечно, с чем это связано. Но, например, не секрет, что, допустим, как правило, как вы сами сказали, что именно взрослые в большей степени считают, что решение справедливое и так далее и тому подобное. Государственная пропаганда смогла очень хорошо именно их в этом убедить, пока, наверное, как я думаю, ну, многих из них, в том, что Алексей Навальный клеветал, ветеран Великой Отечественной войны. Вот, и они в этом их убедили, и для них такое чувство, что что-то там коснулось чего-то святого, да? Но нужно, конечно, учитывать, что Алексей Навальный не за это конкретное преступление. Вот. Но как бы они вот так вот все вместе смешали, да, они как бы сперва придумали какое-то вот решение по поводу, ну, того, что он должен сидеть вот именно по тому делу, где он там не отмечался, но потом это очень умело смешали с другими вещами, которые вот в целом так вот картину размыли, да, и вот и все-таки где-то у людей в большей степени наверху вот то, что он оскорбил ветерана, да, и вот для них вот это вот типа оправдание того, что человек типа, ну, типа, окей, почему бы его не посадить, раз типа он такой плохой. Вот. Государство это очень хорошо сделало. Что касается молодых людей, то я считаю, что здесь, конечно, еще возможен такой фактор, что, например, во многих семьях, вот я даже слышу это из разговора со сверстниками, например, ну, часто можно услышать такую позицию, что вот я, вроде бы у меня такое мнение, но родители мне говорят, типа, не суйся, типа, это все, ну, типа, не суйся в политику, это опасно и так далее. Или, наоборот, кто-то из них говорит, что, ну, убеждает их как раз-таки, что Навальный – это плохой человек. И, как бы, вот в связи с этим я считаю, что какой-то процент и молодежи, он тоже может как-то подпадать вот под это влияние, хоть, конечно, они и смотрят больше других информационных источников. Вот, но я просто, честно говоря, не знаю, как на этот вопрос вот, как ответить вот окончательно правильно, потому что, наверное, нужно проводить дополнительные исследования, на чем основываются их не такие взгляды, о том, что справедливый приговор, но он точно, на мой взгляд, несправедливый. Mm-hmm. Ну, это, конечно, для меня немножко так шок, что 40 человек, 40%, я не знал, честно говоря.
Почти 40, да. Все-таки, если учитывать все это, готово ли наше общество к каким-то переменам? Готово ли оно действительно прийти и воспользоваться как нужно институтом выборов, изучив заранее, да, за какого кандидата стоит отдать голос, пойти наблюдать на участке и так далее? Хоть мы и видим, по словам регионального координатора движения «Голос» Рината Факиева, что многократно увеличивается количество людей, которые идут обучаться на наблюдателей, планируют это делать в сентябре, но все-таки это небольшое количество, если смотреть, что в нашей республике проживает 4 миллиона человек. Готово ли общество к переменам? Как вы считаете?
Я считаю, что общество все-таки перемен, по крайней мере, ждет, оно их хочет. Вот. Просто в них уже воспитали за долгие десятилетия такое чувство, что выборы ни на что не влияют, и эту мысль очень планомерно так всегда активно именно им внедряли. И, в общем-то, поэтому я прекрасно понимаю, что, возможно, тех людей, которые там какую-то политическую активность проявляют, их, ну, не так много в абсолютном и в относительном количестве. Вот. Но, тем не менее, за любой какой-то переменой, чтобы она произошла, не обязательно, чтобы прямо все население, ну, взяло на себя такую вот большую какую-то политическую ответственность, политическую инициативу, достаточно какой-то, ну, не знаю, группы, да, людей, которые могут показать своим примером, как нужно делать. Например, для Уфы, как вы сказали, да, ну про Башкирию, ну, например, в Уфе живет 1 200 000 человек. И, как ни парадоксально, для того, чтобы хоть чего-то добиться в Уфе, ну, не хоть чего-то, а вполне себе хорошего результата, который может обеспечить хорошее наблюдение, достаточно всего лишь 900 человек на всю Уфу набрать, чтобы обеспечить все избирательные участки, как минимум каждый из них по два наблюдателя, чтобы на них было от, ну, независимых наблюдателя. Вот. Поэтому я считаю, что если даже такую небольшую цифру, 900 человек, мы наберем, то и даже это может оказать большое влияние на то, что будет происходить в ближайшее время, ну, в нашем конкретном регионе, по крайней мере, пока.
Вы знаете, у нас после событий на Шихане Куштау прошлогодних очень много разных общественных движений новых появилось. В частности, вот совсем недавно некоторые из них объявили о выдвижении своих кандидатов и в горсовет, и в Госдуму, и в районные советы. Например, Руслан Нурдинов, общественник. И создали объединенный штаб самовыдвиженцев. Сейчас Евгения Куцуева, одна из создательниц этого штаба, набирает подписи. Ей нужно набрать 16 тысяч, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Не от партии, а в качестве самовыдвиженца, да? Верите ли вы в успех этих людей?
Честно говоря, я бы поставил в любом случае подпись, если бы, например, это была бы моя. Я так понимаю, там регионально должно совпадать, чтобы я имел такое право поставить за них подпись. Вот. Я бы эту подпись поставил и посоветовал бы это сделать в любом случае всем, потому что, ну, самовыдвиженец — это всегда человек, который надеяться исключительно на поддержку народу, никак не связан ни с какой партией, ни с государством, тем более. Вот. Подпись надо за него поставить. Я не могу сейчас точно сказать, к сожалению, насколько я верю или не верю, я просто не владею сейчас цифрами какой-то там поддержки их среди, ну, населения, да, где они должны вот эти подписи собирать. Вот. Но я верю в то, что если они эти подписи соберут, и такой кандидат появится в бюллетене, это будет лучше, чем его отсутствие.
Но все-таки это ведь просто человек, лишняя клеточка в бюллетене. Это ведь не значит, что он победит. Или все-таки есть такая вероятность?
Есть. Смотрите, прямо сейчас вот я просто хочу сказать, уж раз такая ситуация у нас возникла, вот об этих бюллетенях, о сборе подписей, прямо сейчас я нахожусь в Москве, где мы, я еще пока не начал, но сегодня начну, собираем подписи за выдвижение Романа Юнимана в Государственную Думу Российской Федерации. Вот. И, например, не секрет ни для кого, что Юниман не является либертарианцем, допустим. Но он не является либертарианцем, он является националистом, но при этом там многие его взгляды, они совпадают с либертарианскими, поэтому как бы мы его с большим желанием поддерживаем. Вот. Отвечая на вопрос, что даст эта клеточка в бюллетене, как минимум она даст какой-то части населения именно их кандидата в бюллетене, они за него с желанием проголосуют, а для всех остальных присутствующих в бюллетене это создание конкуренции. То есть, получается, когда у нас появляется дополнительная строчка, да, а мы уже начинаем, ну, как бы волноваться, да, ну, не мы конкретно, а единоросс или кто-то там еще, им нужно больше проявлять себя с лучшей стороны на этом вот, ну, на этом так своеобразном политическом рынке. Вот, и поэтому в любом случае наличие выбора, как я уже раньше сказал, это про вакцины, и в том числе и сейчас, оно всегда лучше, чем его отсутствие. Конкуренция, потому что всегда порождает возникновение лучшего товара, чем есть сейчас.
Хорошо. Вы знаете, в апреле 22 числа прошла несогласованная акция протеста за освобождение Алексея Навального в нескольких городах России, в том числе и в Уфе. И вы принимали участие в несогласованных акциях в январе, насколько я знаю, вас задерживали там. Вы знаете, все-таки она называлась организаторами вот так, «Финальная борьба между добром и нейтралитетом». Эта борьба, она все-таки провалилась, на ваш взгляд? Или всего чего-то организаторы достигли, и протестующие в том числе?
Я считаю, что она не провалилась, она все еще ведется. Протестующие как минимум увидели друг друга, ну в глаза, может, кто-то из них познакомился на митинге друг с другом. Появилось у людей больше единомышленников. Я считаю, что, ну, лично я старался знакомиться 31 января,
когда ходил. То есть это чисто психологическая сторона такая?
Секунда, что?
Это, то есть чисто психологически, да, люди понимают, что да, их больше?
Психологическое, да, это очень важно, вот. Но, с другой стороны, стало понятно, что государство готово всех их, ну, заказывать под каток, и наша Уфа там стала, например, на 21 апреля второй после Санкт-Петербурга по количеству задержаний. Такие факторы, очевидно, пугают. Люди не хотят быть задержанными. Но я считаю, что как бы... И смотрите, дело в том, что в январе-то тоже были достаточно большие акции и достаточно большие задержания, но... Люди там вышли. Потом стало известно, что нас готовы задерживать. Но, тем не менее, в апреле люди опять-таки вышли, и это опять-таки достаточно большие цифры в той же самой Уфе. Поэтому я считаю, что ничего не провалилось. Как минимум организован какой-то фундамент, а как максимум просто мы будем иметь больше людей, которые готовы как-то иным образом, ну, может быть, как-то с тыла поддерживать, да, всеми возможными способами, или более безопасными способами поддерживать какое-то оппозиционное политическое движение в нашей стране.
Лилия Чанышева, координатор штаба, бывший координатор штаба Алексея Навального в Уфе. Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории России. Мы обязаны об этом говорить по закону каждый раз при упоминании. Она уехала в день или за день, да, в канун, я точно вот не помню сейчас, это акции протеста в апреле. А сейчас в целом объявила об уходе из общественно-политической жизни из-за состояния здоровья. Что происходит с Лилией Чанышевой, на ваш взгляд?
На мой взгляд, как бы, во-первых, каждый человек имеет право поступать, ну, как он считает нужным. Я как либертарианец могу ее только поддержать, и наверняка она сама видит прекрасно, что в настоящий момент лучше как для нее, так и для ее какой-то политической позиции вот на нашей такой уфимской политической арене. А, вот. Я слышал много претензий к ней насчет того, что 21 апреля она не участвовала в митинге. Я считаю, что ее решение было... Во-первых, она его имела право принять. Она, ну, банально, вот я как либертарианец просто скажу, никто никому ничего не обязан. Вот. То есть, если кто-то что-то делает, это, а если это его инициатива, люди уже должны сказать ему спасибо. Вот. А во-вторых, может быть, многие не знают, такое решение было очень даже обоснованным. Лилия Чанышева имеет не одну административную уже статью, она уже не раз задерживалась. Если бы ее задержали в очередной раз, то мы бы просто получили бы человека, которого государство бы судило по так называемой Дадинской статье, когда за несколько административных арестов человеку предполагается уголовное наказание в виде нескольких лет лишения свободы. Это решение было обоснованным и рациональным со всех сторон, на мой взгляд. А то, что она сейчас ушла на какое-то время из политики, и то, что она связала это со своим здоровьем, я уверен совершенно, что какие-то проблемы со здоровьем есть, потому что я знаю ее как честного человека, и никто просто... Ну, она бы никогда в жизни не стала бы ничего придумывать, я считаю.
То есть вы исключаете вероятность давления на нее?
Я считаю, что давление вряд ли... Какое-то политическое давление вряд ли было именно причиной того, что она уходит из политики. Я считаю, что это было действительно проблема со здоровьем, потому что она, ну, боец. И я знаю, что просто так она ниоткуда не уйдет. Возможно, просто нужно, ну, не знаю, немножко восстановить силы и здоровье. Я считаю, никогда все-таки не нужно рисковать. И это мое такое мнение. То есть, если есть возможность как-то, ну, выздороветь, допустим, да, и вновь вернуться в политику, это лучше, чем, например, сейчас... получить какой-то непоправимый ущерб здоровью, потом не иметь такой возможности вообще.
Расул, у нас осталось меньше минуты. Я этот вопрос задаю сейчас все чаще. Мне просто интересно узнать, действительно, кто, если не Владимир Путин?
Ну, знаете, хоть черт лысый, все будет лучше, чем Владимир Путин.
Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был секретарь Башкортостанского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России Расул Мулатагиров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем спасибо. Хорошего дня. До свидания.